Надо сказать, что в этом году день катастрофы пришелся в такое время, когда я был в отъезде, и поэтому мы это не обсуждали в наших передачах. И ввиду просьб радиослушателей, мы будем как раз сейчас, как для российского взгляда, дата 22 июня является началом войны. Весь мир, конечно, видел другую дату начала войны и считал ее, начиная в сентябре 1939 года, а Советский Союз только в 1941 году. Но, тем не менее, есть, наверное, некоторая связь, может быть, между этими временами, так что она нам, пожалуй, будет подходящим действительно для обсуждения того, как еврейская религия смотрит на катастрофу Второй мировой войны. Мы обсуждали уже много раз, что одно из важнейших параметров иудаизма – это сакрализация истории. То есть рассмотрение истории как диалога еврейского народа и Бога, и поэтому все события, которые происходят, это то, что Бог хочет нам сказать. Наши действия – то, что мы говорим Всевышнему, а то, что с нами случается, это то, что Бог говорит нам. И в этом плане, конечно, и вся история Второй мировой войны, и вообще 20 века, и Вторая мировая война, и катастрофа, конечно же, являются частью диалога Бога и еврейского народа. И поэтому, действительно, религиозный взгляд должен поставить вопрос, что мы можем из этого понять, и как мы можем понять катастрофу. С другой стороны, наверное, сегодня понимать катастрофу еще не пришло время. Есть такая известная история, такая натуральная, которая однажды произошла у нас в Израиле, когда к некому человеку, когда он был в трауре, сидел шива по поводу смерти одного из его родственников в автомобильной катастрофе, пришел некоторый раввин и стал рассуждать о ком-то другом, что вот тот человек, другой совершенно, погиб за свои грехи. И тогда этот скорбящий ужасно возмутился и просто выгнал этого раввина вообще из дома и сказал: «Как это так? Ты говоришь мне про кого-то, что он погиб за свои грехи. Так, может быть, тогда и мои родственники погибли за свои грехи? Как ты можешь про моих родственников такое говорить?» То есть этот раввин прямо об этом не говорил. Он говорил, что вообще-то в мире есть некоторая справедливость. А человек, который сидел в трауре, тут же воспринял это про своих родственников, тут же сделал вывод, тут же, конечно, возмутился и выгнал даже этого человека, который пришел его утешать. Потому что, действительно, когда человек находится в трауре, когда он переживает, то совершенно не время приходить и спокойно чего бы то ни было обсуждать. Даже если мы себе предположим, что тот его родственник, который погиб в автомобильной аварии, допустим, он сам сделал что-то неправильно. Сам свернул, сам сел за руль, там, может быть, в неправильном состоянии и совершил аварию и погиб. Все равно это не является, что бы ни было, это не является поводом для обсуждения этого во время траурной недели. Потому что траур – это не время для рационального обсуждения. В этом же смысле сегодня у нас еще не кончился траур по погибшим в катастрофе. Для человека одного, для личности, для индивидуума, есть 7-дневный траур, а потом еще месяц, и если это родители, то траур в течение года. А для народа этот траур, это по крайней мере несколько поколений, пока еще живы те, кто мог это видеть, или пока живы еще их дети, или даже, может быть, их внуки. Пока это чувствуется как живое переживание, как траур, мы не можем начинать рационально обсуждать эти вопросы. Поэтому, наверное, сегодня просто еще не пришло время рационально обсуждать смысл катастрофы. Я ничего сказать, что этого смысла нет. Наоборот, по-моему, он есть. И более того, на некотором этапе развития мы будем обязаны его воспринять. Но, наверное, время к этому еще не пришло. Поэтому, как только начинаешь как-то анализировать этот вопрос рационально, слушатели начинают тут же возмущаться и обижаться таким подходом к смерти их родственников. Надо сказать, что у меня тоже вообще-то там множество дедушек и вся семья моего деда погибли в катастрофе. Но все равно это еще не то время, пока мы можем это обсуждать рационально. Поэтому я не хотел бы, и вообще в иудаизме в этом смысле не дает ответа сразу. Ну, например, скажем, рассмотрим другую катастрофу, катастрофу разрушения второго храма, которая была 2000 лет назад. На нее тоже был дан ответ, но постепенно, через несколько столетий. Ответ не мог быть дан сразу. сразу есть только реакция памяти. Сразу есть реакция установления траура. Сразу есть реакция делания чего-то, что потом будет напоминать нам. Скажем, установили день 9 ава после разрушения второго храма. А в наше время установили память день катастрофы или построили Яд Вашем и ежегодно делают церемонии. Это делается сразу. Но осознать и осмыслить – это время веков. То есть это, наверное, должно пройти еще пара сотен лет, прежде чем мы в рамках исторического процесса начнем понимать эти события. Но несколько вещей я все же сказал бы. Хотя, конечно, они никак не претендуют на то, чтобы быть ответами, а и никак не могут считаться исчерпывающими, но все-таки они важны. Прежде всего, я хотел бы предложить такой шокирующий взгляд на Вторую мировую войну, как то, что, в общем-то, она была между силами, которые обе сошли с мировой арены. Вообще, даже если мы осмотрим Первую мировую войну, Первая и Вторая мировая война – это некая одна, единая большая война с небольшим перерывом. Там в Первую и Вторую мировую войну воевали те же страны, та же самая Антанта, только которая называлась уже по-другому, и те же самые державы Оси. И особенно во Вторую мировую войну здесь уже сталкивались коммунизм и нацизм. На самом деле, после 20 века, вот сегодня мы в 21 веке, все это ушло в прошлое. Этого нет ничего. Нет ни коммунизма, нет ни нацизма, нет ни стран оси, нет ни антанты. Вся карта абсолютно перекроилась. То есть, в общем-то, все столкновения, которые были в 20 веке, в них нет победителей и побежденных, потому что они все, игроки, ушли со сцены. То есть сегодняшние наши страны просто как бы глупо смотреть на, как же это могло происходить. Как миллионы людей могли гибнуть, и ради чего, казалось бы, когда все это ушло, и Россия, и Советский Союз умер, и Германия, все эти ее имперские идеи умерли, и коммунистическая идея умерла, все умерло. Поэтому на самом деле, как это не покажется вам странным, такой шокирующий взгляд, со стороны сухой остаток Второй мировой войны – это создание государства Израиль. Вот действительно, если мы смотрим вещи, которые в глобальной истории, не которые в рамках столетия, а в рамках тысячелетия, то действительно, если мы уход, скажем, евреев и потери еврейского государства 2000 лет назад оказалось событием феноменальным, глобальным. Действительно, в первом веке ведь были войны между Римской империей, Парфянской империей, но кто сегодня помнит, где там проходила линия фронта, это, в общем, всем сегодня уже совершенно безразлично. Зато то, что был разрушен храм и возникло христианство вследствие этого и распространилось, вот это оказало самое кардинальное воздействие на всю дальнейшую историю. Поэтому, если вы спросите сегодня простого человека, какие события из эпохи первого века новой эры он знает, то он знает события христианства, то есть то, что происходило в стране Израиля. То есть в малюсеньком месте в стране Израиля происходили события, которые известны всем, которые повлияли на всех. А в остальном я вообще не уверен, что кто-нибудь вообще назовет какие-нибудь события из первого века новой эры, хоть какие-нибудь иудеи. Там даже Юлий Цезарь, скажем, всем известно, он все-таки первый век до новой эры, да? А вот первый век новой эры вообще ни одного события никто не назовет. Если только не обратиться, вот как бы самое главное событие, получается, происходит где-то там у нас в стране Израиля, в малюсеньком кусочке земли, который, в общем, не заметен. Вот мне кажется, что в 20 веке произошло то же самое. То есть главный сухой остаток 20 века – это создание Израиля. И в этом смысле катастрофа была вырыванием еврейского народа из диаспоры, из галута, из изгнания. Еврейский народ, как это нам не грустно осознавать, сам не имел сил сам по себе вернуться из изгнания. И Мидраш говорит, что когда, если вы будете считать, что Рим – это и есть Иерусалим, то придется вас оттуда вытаскивать за волосы. То есть это вот чудовищная катастрофа, в общем-то, это вытаскивание за волосы еврейского народа из диаспоры, из которой не был в состоянии выйти. Потому что для судеб мира, для развития человечества, не в рамках 21 века, а в рамках тысячелетий, для них важно, что еврейский народ живет в своей стране. Потому что от того, где еврейский народ живет, зависит все мировое состояние. Если, скажем, Библия, как бы самая центральная книга человечества, описывает почему-то жизнь еврейского народа. То есть маленький народ где-то там жил, какие-то были небольшие цари, Давид и Соломон, их царство было небольшим, или период судей, или период царей, вообще как бы крошечные государства. Но на самом деле они повлияли несравненно больше, чем огромные империи, про которых, в общем-то, кроме названий, там никто больше ничего из их культуры не знает. И вот это вот, ну так, то, что там специалисты знают, но, в общем-то, человечество не знает. То есть, иными словами, то, что происходит с еврейским народом, это суть дела, а все остальное вокруг. И вот в этом смысле 20 век очень показателен. В общем-то, я сказал, все игроки, которые воевали, все сошли со сцены. А еврейский народ вернулся в свою страну и начал совершенно новую жизнь. И вот это, мне кажется, изменит жизнь человечества не только в 21 веке, но дальше в 22-м и 23-м, и на следующем этапе развития человечества это будет самым главным. Поэтому сухой остаток из всего 20 века, из катастрофы Второй мировой войны и из всех этих столкновений, это, в общем-то, создание Израиля. И вот так, мне кажется, его надо воспринимать.